христианство говорит, что есть действительно духи, есть духовные силы. Как же они могут действовать на человека? В какой зависимости человек может оказаться от них? Ой, как важно знать, какой. Видите, какая тема звучит, насколько я понимаю, несколько необычно, поскольку сочетание такое достаточно странное – православие, язычество, ну, это еще было бы понятно. А когда язычество в православии, ну, я даже не знаю, как и выразиться. Как может быть язычество в православии? Что за абсурд такой? Ну, а впрочем, что такое язычество? Мне кажется, что необходимо именно начать с этого, попытаться понять, что такое язычество. Сначала краткая справка, носящая чисто формальный характер, но который необходим. И думаю, что для многих он просто будет, ну, полезен для того, чтобы понимать дальнейшее. В Библии язычниками называли евреи все другие народы. Язык – это народ. Это народ. И язычество – это те религии, которые исповедовали не евреи. А в Библии, уже, по крайней мере, в те времена, когда писались библейские книги, то единобожие фактически оставалось только у евреев. Именно они получили писанный даже закон через Моисея, не только 10 заповедей, о которых часто говорят, на самом деле гораздо больше заповедей, но останавливаются только на этих 10. Но они именно получили, и они имели это откровение о едином Боге и соответствующие заповеди. Во всех других народах уже к этому времени, ну, по крайней мере, ко времени получения евреями вот этого откровения, уже почти все народы, да фактически, наверное, все, были политеистами. То есть они считали, что существует множество богов. Каждый из этих богов заведовал своей функцией. Кто чем? Кто войной, кто миром, кто любовью, кто ненавистью, кто торговлей, кто богатством, кто здоровьем, кто успехом. Ну, в общем, множество богов, каждый из которых имел свои функции. Так вот, оказывается, только один еврейский народ в это время сохранял единобожие. Уже само исповедание единого Бога – это уже было действительно великим достижением для тех времен, о которых вот описывает уже Моисей, начиная с их выхода из Египта и дальше. Вся эта история была таким образом, состояла из чего? Вот один небольшой народец исповедует эту религию, все прочие народы, по крайней мере, которые окружали Израиль, все исповедовали множество богов. Но дело не просто, если бы только множество богов. Что из этого следовало? Из этого следовали очень интересные вещи. Каких же богов исповедовали? Если заповеди Моисея все-таки призывали к тем вещам, которые во многом отвечали действительно самой сути человеческой природы и носили достаточно высокий, но не очень высокий, достаточно высокий, но не очень высокий нравственный уровень, то у окружающих народов даже этого не было. И мы видим, чем характеризовалось язычество. О нем очень хорошо, в частности, например, писал апостол Павел, если мы откроем книги Нового Завета. Но нам не нужно никаких и книг Нового Завета. Достаточно начнем с Гомера. С Гомера хотя бы литературные смотреть памятники древнего мира, касающиеся как греческой литературы, так же римской литературы, чем наполнены были эти книги. Так вот, апостол Павел, так сказать, концентрированно, но выразил суть языческой морали. Беспредел, как мы говорим. Беспредел. Все было позволено. Почему? Потому что те так называемые боги, о которых говорили, которым поклонялись, которым следовали эти языки, то есть народы, то есть язычники, так? Они были ничем иным, как олицетворением тех человеческих свойств, которые мы наблюдаем в своей реальной жизни. А мы наблюдаем тут что? И возвышенные некоторые стороны человеческого, и самые низменные. И боги точно так же соответствовали этому. И поэтому пантеон, то есть это совокупность всех богов, была наполнена как положительными, так и самыми отрицательными явлениями в жизни этих народов. Кто читал Новый Завет, хотя бы читал апостола Павла, те могут увидеть о том, что он пишет. Это обманы, это любодеяние, это воровство, это пьянство, это насилие, это жестокость, это месть и так далее. Все это было нормальным, если хотите, явлением в жизни данных обществ. Как правило, речь идет как правило, мы же не говорим о каких-то отдельных людях, но сами религии одобряли это. Например, в праздник бога вина и веселья Бахуса угождал ему, этому богу, кто больше всех? Кто больше всех выпьет? Часто сами храмы, которые посвящались тем или иным богам, становились местом разврата. Таким образом, ко времени появления христианства мы видим ситуацию очень сильного разделения, если хотите, между тем, что называется язычеством, то есть полной, ну, что сказать, свободы, но только странно такое хорошее слово «свободу», да, называть подобным термином – произвол, моральный произвол. И если вы обратите внимание, то все проповеди апостолов, по крайней мере, вот все те книги, которые мы находим в Новом Завете, начиная с Евангелия и дальше апостольские послания, все они направлены на что? На то, чтобы сказать, что человеческое достоинство выражается не в скотских его проявлениях животных, тем более не в демонических, которые касаются ненависти, убийства, коварства и так далее. Христианство говорит прямо о другом. Оно говорит в этом смысле о новой жизни. Вы представьте себе, что 2000 лет тому назад вот этим первым проповедникам христианства пришлось говорить о необходимости новой жизни. Странное дело. Кажется, на самом деле нет. Нетрудно всем тем, кто касался изучения истории древнего мира, увидеть действительно, чем он был наполнен в плане моральной атмосферы. Это, увы, это печальный факт. Но кроме вот этой, так сказать, аморальности, которая присутствовала, и которая прямо проистекала из поклонения, если хотите, тем богам, которые олицетворяли эти страсти, при этом присутствует еще один момент, который очень четко характеризует язычество. Именно, ну, сначала употреблю слово, это некий магизм. Что это такое? Суть магизма в чем заключалась? В вере, что существуют скрытые силы. Это то, что на латинском языке или в латинской терминологии называется оккультизмом. Это скрытые силы. Эти скрытые силы существуют как в человеке, так существует и в окружающей природе, и этими скрытыми силами могут являться и какие-то духи. Вот это вера в оккультные силы, которые присутствуют здесь незримо, в нашем человеческом мире, и которые могут действовать на человека. Но не просто действовать. Самое интересное другое. Самое интересное заключается в том, что, оказывается, человек может подчинить себе эти силы, но для этого нужно кое-что знать. И задача состоит как раз в этом – узнать эти тайники, узнать эти ключики к этим тайным силам, и тогда можно будет воспользоваться ими и властвовать и над природой, и над другими людьми. Эти ключики в чем состояли? Это очень интересно. Это подчас знание определенных слов, знание конкретного ритуала, то есть что нужно сделать, что нужно сказать, какие церемонии надо произвести, и тогда эти скрытые, то есть невидимые, эти тайные силы, то, что мы по-латыни говорим «оккультные», это латинское слово «силы», тогда становится средством воздействия этого человека на окружающий мир. Вот эта идея язычества, она пронизывала действительно сознание буквально всех людей, что с помощью каких-то определенных слов, действий, или, как мы скажем, заговоров, если хотите так, можно заставить открыть действие этих сил и направить их в нужном направлении. Вот этот магизм – не просто мышление, а магизм веры, убеждения в том, что можно с помощью определенных действий и слов достичь того или другого успеха. Вот это второе, оно особенно глубоко сидит в природе язычества, и вот о нем-то и приходится больше всего говорить тем, которые, как кажется, приняли христианство. Христианство с самого начала говорит: «Идол в мире – ничто». Вы слышите? Идол. Ничто. Это пустое место. Это мыльный пузырь, но в который можно поверить. Представьте себе, идет человек, и вдруг перед ним открывается пропасть. Ну, разве он пойдет туда? Ну, конечно, нет. А оказывается, это пустая картинка. Никакой пропасти нет. И какой ужас! Если кто-то действительно может напускать такую ворожбу, что у человека вдруг представляется там или пропасть, или звери, или что угодно. Апостол пишет, и не только пишет, он показал это действием сил, тех божественных сил, которыми он обладал, что действительно это мыльные пузыри. Нет их. Или если даже что-то и есть таинственное, а оно действительно есть, христианство говорит, что есть действительно духи, есть духовные силы, то как же они могут действовать на человека? В какой зависимости человек может оказаться от них, от этих сил? Ой, как важно знать, какой. Язычники говорили простой. Надо только узнать. И некоторые знали, например, шаманы знали, жрецы какие-то знали, египетские жрецы, помните, знали, что нужно сделать и сказать, и чтобы добиться эффекта, кажется. Что же говорит христианство об этом? С одной стороны, реальность существования этих сил – и, с другой стороны, отношение человека к ним. Как они могут воздействовать на человека? Итак, христианство со всей силой. Сила не просто только слово. Знаете, апостол Павел нередко и много раз говорит, «Моя проповедь не просто в силе слова или в искусстве слова». Как он говорит, не в силе в красноречии, нет, а в силе действия Бога, через которое вы можете познать, что я говорю, истину или ложь. О чем шла речь? Речь шла о факте, беспрецедентном, кстати, в истории, даже и самого христианства, что в первом столетии апостолы, это непосредственно ученики Христа, и непосредственно их преемники, это продолжалось недолго. Вы слышите, это только в первом буквально веке. И об этом сообщают с удивлением, изумлением, непониманием, другие с благоговением. Это назвали век чрезвычайных духовных дарований. В чем заключались? Что подчас человек только вот искренне принимает христианство, пораженное всем, и вдруг он, этот человек, или начинает понимать другие языки и говорить на них языков, и их понимают. Понимают. Он не знал какой-нибудь фарси, и вдруг начинает среди них говорить и проповедовать. Другие просто потрясены. Получают дар исцелений, дар предсказаний. Век чрезвычайных действий божественной силы. Вы знаете, мы их, кажется, не видим. И можно сказать, ну, то ли так, то ли иначе. О чем это говорят? Я приведу только один аргумент, который должен бы заставить каждого непредвзятого человека сказать, да, пожалуй, это верно, это так было. Какой аргумент? Прекрасно помним, что сделали с Иисусом Христом. Какая злоба, какая ненависть. Ведь придумали казнь-то. Что это, когда пришли к Пилату, и когда он сказал, ну и пожалуйста, он нарушил с вашей точки зрения закон, ну и казните его. Нет, мы не имеем права убивать. Вы слышите? Чушь какая. Тут же Стефана побили камнями. Почему? Надо было не просто убить, а казнить. Им нужно было распять. Я к чему это говорю? Что дальше началось? Распяли Христа. Помните Савл, который стал Павлом? Целую команду получил от первосвященника, слышите, то есть главы, то есть патриарха. Так, первосвященника, команду. И с этой командой ходил по окружающим городам и селениям. И всюду только, где находил человека, который вдруг поклонялся, исповедовал Христа, а таких же было немало, чудес-то, сколько Христос сотворил-то, огромное же количество было людей, всюду этих людей хватали, избивали, мучили, требовали отречения. И так двинулась эта ужасная ненависть по отношению к Христу и христианам по всей империи. Двинулось это. Дошло дело до того, что Римская империя, вы знаете, Рим, он назывался его империей экуменической. Знаете, что такое экуменическое? То есть вселенской. Это греческое слово. Экумена – это греческое слово. Вселенная. Отсюда экуменический, или вот говорят патриарх Константинопольский, вселенский. Нет, экуменический. Римская империя считалась вселенской, всемирной империей. Рим, в котором была полная свобода любой религии. Услышите? От высших, самых высших религиозных верований до самых низменных и отвратительных все было позволено. Слышите? Все было позволено. И вдруг, что мы видим? Вдруг Рим принимает закон, по которому только христианство и больше никакая другая религия объявляется вне закона. Потрясающий, потрясающая загадка. Во-первых, христиане никаких не нарушали законов. Во-вторых, это единственная религия, которая проповедовала любовь, благожелательство, милосердие, сострадание. В-третьих, если даже в то время требовалось приношение жертв перед статуями императоров, которые боготворялись, то в этом случае христиане были ничем иным, как называли назарейской ересью. Какой? Иудейской. Иудейской. Но не против же иудеев был издан закон. Иудейство не было объявлено незаконной религией, а только христианство. Поразительный факт. Поразительный факт просто. Ну, и как, наверное, все те, кто немножко знакомился хотя бы с историей, знают, что Рим отличался всегда таким жестким исполнением законов. Жестким. И началось. Что? Христиан ко львам. Аресты любого, на кого только доносили, что он христианин. Причем не просто аресты, не просто аресты, а их заставляли отрекаться от Христа. Это поразительно. Ни от какого другого Бога никто не заставлял отрекаться. Тех же иудеев никто не заставлял отрекаться от Моисея и прочее. Христиан заставляли отрекаться от Христа. Кто-то отрекался, кто-то шел на смерть. Причем какую? Действительно, да вы знаете, действительно, вот в цирках, на растерзание зверям. А римские историки, которые, знаете, такой с брезгливостью такой писали о христианах, вдруг пишут, например, Светоний, Тацит, Плиний-младший, это знаменитые историки, древние историки того времени, сообщают, как, например, Нерон, это 60-е годы первого столетия, отдал свои сады для увеселения, в которых, в частности, пойманных христиан привязывали к столбам или к некоторым деревьям. Причем как привязывали? Осмаливали. То есть материал осмаливали и привязывали. И с наступлением темноты зажигали в качестве факелов, освещающих эти сады. Стоны и крики. По малейшему подозрению человека казнили немедленно. Знаете, почему я об этом говорю? А как же оно могло сохраниться-то христианство тогда? Каким образом? Страшный никак не будет там арест, тюрьму посадят. Пытки жуткие. Кто-нибудь смотрел фильм «Каму Грядеши»? Там есть одна из сцен, который показывает, как христиане на арене цирка небольшой группой, там 10-15 человек, а там сзади, на фоне, там за решеткой прыгают эти голодные леопарды, тигры или львы. там, и как постепенно там, может быть, помните, посмотрите, как постепенно вдруг начинает подниматься эта решетка, и эти дикие звери вырываются, эти жались, эти все бедные мужчины и женщины, какой ужас, и начинают рвать под улюлюканье этой гигантской толпы того же Колизея. Скажите, кто примет эту веру? Кто захочет? Кто же знает? Малейшее подозрение, меня тут же арестуют. И если не отрекусь от Христа вдруг, все, ко львам, зрелищ, хлеба и зрелищ, просили римляне у императоров. А тут еще какое захватывающее зрелище-то, Боже мой! Звери терзают этих людей. Вот поразительный факт, который не требует никаких, вы знаете ли, никаких специальных чудес, еще чего-нибудь. Скажут, вот вы там наговариваете. Ничего не нужно наговаривать. Это исторический факт, когда римский сенат объявил христианство «religio illicita», религия незаконная и единственная, кстати, во всей Римской империи. Почему? Нет объяснений. Точнее, никто не пишет. Но не об этом речь сейчас. Я хочу сейчас сказать совсем о другом. Помнишь, что такое язычество? Хотя бы вот этот эпизод небольшой. Но суть в другом сейчас, о чем приходится говорить. Апостол пишет о том, что не силою просто слова, а действием благодати Божией, божественную силою мы явили истинность христианства. Я еще раз повторяю, перед лицом этого ужаса, который наступил, когда христианство было объявлено религией вне закона, тех жутких казней, как могло оно сохраниться? Не могло. Не могло. Почему? Продолжалось до самого 313 года. Действовал этот закон. Были какие-то при императорах некоторых ослабления. При других проходили страшные вспышки. Только в 313 году, подумайте, император Константин отменил этот ужасный закон и объявил христианство законной религией, то есть той, которая, как и все прочие, могла существовать в Римской империи. 300 лет! Ну, пусть гонений 250 лет! Разве могло сохраниться? Вот, мне кажется, один из потрясающих фактов, который для нас, для современных людей, для последующих поколений всегда был совершенно достаточный, уже не требующий даже никаких других чудес, чтобы понять, что такое христианство, что это действительно божественная религия, имеет божественное происхождение, а не человеческое. Погибло бы оно, если бы это было не так. Так вот, с чем соприкоснулось христианство? Это внешняя сторона гонения. Нас интересует сейчас другой вопрос. Вот этот магизм, отношение людей к тому миру, в котором мы живем. Все полно тайных сил и богов, как говорили они, и так появляется христианство. Говорит, нет, нет. Великолепно выразил, расшифровал это «нет», например, святой Исаак Сирин. Что такое «нет»? О чем речь идет? О каком «нет»? Он пишет. Я употреблю слово «тварь», потому что он пишет «тварь», то есть творение. Вы не думайте, мы иногда употребляем слово «тварь» в ругательном смысле. Поэтому не удивляйтесь, что я сейчас буду, цитируя его, говорить об этом. Он пишет, святой Исаак Сирин. Он великолепно выразил, просто расшифровал учение христианства. Он пишет: «Ни одна тварь не может ни на одну йоту прикоснуться к человеку». И перечисляет эти твари, и бегающие, и летающие, и ползущие. Говорит, ни одна тварь, никто из людей, ни даже кто из демонов не может прикоснуться к человеку без благой и премудрой воли Божией. Ничто! Не бойтесь! Идол в мире ничто не смеет! Если бы эти злые духи, которые существуют, ну да, если бы они имели только власть, имели бы свободу, то во мгновение ока ни одного человека не осталось бы на земле. Да не только на земле, а самой земли не осталось бы от этой злобы, которая присутствует в этих существах. Никто не смеет. Тот, кто когда-либо, может быть, читал Библию, хотя бы отчасти, но, может быть, помните книгу, книга одна называется, книга Иова, Иов. Как там очень интересно приводится, в такой образной форме приводится рассказ о том, ну, как повествование, как о том, что дьявол приходит к Богу, и значит, разговаривает с Богом. Ну, понимаете, это форма такая образная выбрана. Так, и вот Бог говорит, вот видишь, раб мой Иов какой? Замечательный. Сатана говорит, ну да, конечно, еще бы, смотри у него, какое богатство, какие стада, какие имения, все, вот попробуй, отними, Господи. И очень интересная, правда, форма? Бог говорит, ладно, хорошо, отбери. И тут же, раз, угоняют скот, весь скот от Иова, отнимают у него все, все это его постепенно богатство. Иов, как написано, не согрешает в этом, не начинает обвинять Бога, не возмущается, не протестует. Опять сатана приходит. И Бог говорит, ну что, вот видишь, какой Иов праведный человек-то? Сатана отвечает, ну, конечно, да, а вот если бы ты поразил бы его болезнью бы, вот тогда посмотришь, какой твой праведник. И там описывается. А Бог говорит, ну, хорошо, порази. И вот Иов весь в проказе, черепком каким-то, это свой гной с тела, это страдание. К нему приходят друзья, начинают его убеждать, Иова, что ты нагрешил, наверное, не иначе, поэтому ты страдаешь. Но вообще описывается это очень красочно. Знаете, это восточное описание, они же всегда очень интересны. Иов не согрешает. Говорит, Бог дал, Бог и взял. Да будет слава Богу. И книга чем интересна? Правда, потом уже приходит, и Бог говорит дьяволу, вот видишь? Ну, в общем, дьявол оказался посрамленным. И затем Бог возвращает Иову все, новь ему дает и детей, и все имение, и скотов, всего на свете, все богатство и так далее. И Иов умирает, умирает весь опять в славе и чести. Исаак Сирин говорит, ни одна тварь, ни один человек, никакой враг, никакой демон не может прикоснуться к Богу, к человеку без воли Божией. Почему об этом приходится говорить? Да, началось христианство. Христианство призывает не бояться. Не бояться этих демонов. Не бойтесь, они никто. С нами Бог. И никто не посмеет нас тронуть. Единственное, что может происходить, это когда мы сами подадим руку дьяволу. Об этом, кстати, где-то в IV веке Антоний Великий, их немного в церкви, которые названы великими, преподобный писал, если мы живем по заповедям Божиим, следуем им, то мы становимся едиными с Духом Божьим. Если же мы начинаем поступать против совести и попирать законы, законы Божьими, то, что он дальше говорит-то, то мы тогда соединяемся с демонами-мучителями. Слышите, при каком условии это? Они могут к нам коснуться только тогда, когда мы добровольно протянем руку. Здравствуй, господин бес, да чего ж ты хорош? Своими рогами и копытами. Вот, оказывается, не смеют они, не имеют они власти над человеком. Действительно, силою Христовой жертвы побежден ад. Они связаны, но мы теперь свободны подать ему руку, и может нас мучить чем угодно. Чем угодно. Прежде всего, нашими собственными страстями. Кого жадностью, кого хитростью, кого гордостью, кого тщеславием. Да кого, Господи, полно, не будем перечислять. Вот, оказывается, только как. Мы подаем руку, а сам по себе не может действовать никто. Никто не может причинить человеку ни малейшего вреда. Это одно из главнейших положений христианской веры. Все кажется хорошо, правда, прекрасная вера? Как замечательно! Как замечательно! Верно, замечательно, но мы люди, мы не такие, нас просто не поймаешь, не возьмешь. Понимаете ли, в чем дело? Да, конечно, это хорошо сказать, что не подавай руку дьяволу. Но как я не подам, когда мне хочется? И то, и другое, и третье, и десятое. Правда, христианство говорит, для этого есть покаяние. Да. И Христос, помните, когда Петр, апостол, спросил его, правда ли, сколько раз нам прощать ближнему? 7 ли раз в день, если он покается? Ответ Христа – не говорю тебе 7, а 70 раз прощать ближнему, если покается. Слышите? 70 раз. Но я к чему это говорю сейчас? Уж если человеку он так говорит, следовательно, сам-то он как? Тем более Бог очищает человека от греха сколько раз? 70 раз. При каком условии? Самым ничтожным кажется. Господи, прости меня, опять я обманул. Разве это трудно? Опять я пожадничал. Опять я разозлился. Разве трудно обратиться к нему и сказать, Господи, прости, надо же идиот какой я, а? Нет, оказывается, очень трудно. Буду злиться, как, знаете, как оса. Трудно попросить прощения. Простое же средство, кажется, человек тебе дано. Разбойник справа, что он сделал? Да почти ничего не сделал, только покаялся. Осознал, что он совершил грехи, и все, и получил тут же «будешь со мною в раю». От нас требуется столько же, но какое? Не болтовню языком, а действительно, Господи, прости меня. Сознаю, да, что я гадость сделал. Вот что требуется. Оказывается, трудно. Трудно. Нет, я лучше пойду по другому пути. Какому? Пути, который давно был известен, давно известен, который исповедовало все язычество. Какое же это средство? Просить прощения, вы знаете, гордость мешает. Каждый раз просить прощения. Да и потом, если бы я захотел, я бы этого не сделал. Ну, правда, сейчас я пока не хочу, но потом я сделаю. Да, после конца мира, наверное. Вот так. И по какому же пути? О, теперь я вам нарисую картину. Теперь скажу, да, что мы делаем. Например, приводит мощи святитель Николай из Бари, правда? Миллионы. Миллионы. Кажется, прекрасное дело. Мы же друг друга даже просим помолиться друг за друга, правда же? Уж тем более святых ли нам не попросить? О чем? О, если бы с диктофончиком подошли бы к этим миллионам и попросили бы сказать, о чем вы пришли просить Николу? Наверное, от зависти, да, чтобы исцелиться. Вы что? Ах, от тщеславия пошел ты отсюда вон. От жадности ты вообще ничего не понимаешь. У меня муж загулял. У меня дочка замуж неудачно вышла. У меня сын запил. Ах, вот оно что оказывается. А, так это то, о чем все язычники просили. Верно, верно. Они только этим и жили. Конечно, подай нам земное. А эти все ваши, эти так, духовные вещи, там, кому они нужны? И что мы просим? Только земное. Молебны? Только о земном. Дай, Господи, урожай. Не дай нам дождя или наоборот. Да. Дай нам дом освети, чтобы было все хорошо. Ищем чудотворных икон. Ищем, какую молитву надо прочитать, от чего смотря. Ну, смотря, что у вас болит. Если пятка – одну молитву, если нос – то другую. Перед какой иконой? О, это очень важно знать. Если, например, будете молиться от пьянства – перед какой-нибудь казанской иконой Божьей Матери вам ничего не поможет. Неужели вы не знаете это? Только перед неупиваемой чашей. Не Богоматерь же помогает, а икона. Как ловко, правда? Вот это да. Но это мало этого. Если нечто другое, а как же все-таки, конечно, я хочу жить хорошо, это понятно, это естественно, против этого никто и не возражает. Сам Христос говорил, хлеб наш насущный, дашь нам днесь. Ничего дурного в этом нет. Все дело-то только в том, что первично у человека, а что вторично. Что первично, голова или ноги? Пока голова вверху, все нормально. Как только перевернули человека, говорят, помер. Да что ж случилось такое? Ни его и не тронули, даже и пальцем не тронули. Просто перевернули. Не, оказывается, нельзя. Что-то должно быть главным, что-то должно быть вторым, второстепенным. Какая же беда поражает многих верующих? Беда эта заключается в том, что еще в Евангелии, о чем в Евангелии говорит Христос иудеям: «Горе вам, книжники!» Книжники – это вот, ну, вот можно бы это слово, знаете, выбросить, потому что это богословы, понимаете? Так не хочется произносить. Но Христос почему-то сказал: книжники и фарисеи. Фарисеи – это, ну, типа монашество, потому что как фарисеи давали обеты, обеты строгого исполнения закона Моисеева, так монашествующие дают строгое обеты, строгое исполнение. Это типа ветхозаветные, так сказать, монахи, хотя фарисеи, конечно, были женаты, но этот элемент совсем несущественный. Главное-то в чем? Обещание строгого обета и тщательное исполнение закона. Что такое закона? Что такое закона? Почему Христос обвиняет? Горе вам, книжники и фарисеи, причем дальше говорят, лицемеры, что вы очищаете внешние у чаш, чаши, скамей, а внутри полны хищения и неправды. О чем идет речь? Это что такое? Они исполняли всю внешнюю сторону религиозной жизни. Это были они, эти фарисеи, эти книжники, богословы, эти священники, первосвященники, исполняли всю внешнюю сторону. То есть, что значит? Ходили в церковь, ставили свечки, если взять на наш язык перевести, поминания, молебны, все. Соблюдали, если хотите, все внешние традиции, обряды. На наш язык переводе я говорю: крещеный – крещеный, причащенный – конечно, причащаюсь. Собор – о, да, еще бы. Даже будучи здоров, собороваюсь на всякий случай. Да. Все делаю. Почему Христос вдруг обвинял? Соблюсти эту внешнюю сторону все, и креститься, и причаститься, и прийти, кажется, на исповедь, и пособороваться, и ставить свечки, и молебны, и панихиды. А о какой внутренней стороне он говорит? Полны хищения и неправды. Все страсти во мне, какие были, они все и остаются. Если христианство говорит, дай мне сердце, если говорит, блаженны чистые сердцем, сердцем, что это такое блаженны чистые сердцем? Это, ну разве непонятно? Ну разве непонятно? Не вздумай ненавидеть кого-либо, не смей осуждать других людей. Не смей оскорблять, не превозносись, не гордись. Ты что? Сердцем будь чистый. А эта вся твоя внешняя церковность – ничто будет, если твое сердце будет наполнено всякими гадостями. Ничто. Иуда причастился даже. И с этим причастием вошел в него сатана. Сатана! А причастился. Что пишут о таинствах святые? Что они пишут? И во что превращается? Крещеный ты или не крещеный? Креститься. Мне один звонит: что делать, мне мой друг не хочет креститься. Я говорю: да вы что с вами? Я думаю, что вы позвоните мне и скажете: мой друг никак вот не может увериться в христианстве, никак не может поверить. Если поверит, то и примет крещение. А если примет крещение без веры, Не дай Бог. Не дай Бог. Да-да-да. Это не просто будет пустое, а посмотрите, что пишут святые. Какие последствия? Преподобный Симеон Новый Богослов прямо пишет, даже о ком, сейчас услышите, крещенные в младенчестве и затем прожившие свою жизнь недостойно, примут гораздо большее осуждение, нежели некрещенные, поскольку осквернили по слову Твоему одежду Твою святую. Вот это да! Воспримут большее осуждение, чем некрещенные, как осквернившие по слову Твоему, Господи, святую одежду Твою. Еще бы! Я одеваю белую, замечательную, чистую одежду и иду прямо в грязь. Ты что делаешь? Вот же чистая дорога. А эти же идут. Но они не обещались, они не одевали белые одежды. Они в рабочей одежде идут. Что же? Ну, идут, естественно, и пачкаются. А ты-то оделся в белую одежду и идешь опять по этой же дороге по грязной. Ты что делаешь? Если вы только знали, сколько святых отцов пишет об этом. Сам Христос сказал, если кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры, и вы слышите там, звучит, и крестится, осужден будет. Нельзя без веры подходить. Разве это можно? Вы теперь поняли, почему сейчас в нашей церкви введено даже в обязательном порядке огласительные беседы для тех, кто хочет креститься или крестить хочет своих там детей? В обязательном порядке? Не дай Бог без веры прикоснуться к Богу. Кто есть Бог? Огонь, огонь поедающий, то есть сожигающий. И вдруг подходит человек, что делает? Что в наше сознание проникло? Главное – исполнить форму, обряд. Я привожу просто пример. В качестве крещения. Главное – крестить. Да, вот как. А Марк-подвижник пишет, если ты верующий, то тут же по крещении ты получаешь Духа Святого, а зловерным, а неверным и по крещении не дается. Вот как. А о причастии? Что вы? Уже апостол Павел пишет. Тот, кто причащается недостойно, суд себе ест и пьет. Оттого многие из вас болеют. Слышите? Оттого многие болеют и умирают. Кстати, какое это имеет огромное значение не только для нас, взрослых, а для детей. Потому что ребенок еще ничего не понимает. Умом. И волей его являются кто? Родители. Родители являются. И все последствия тогда и на родителей, и на ребенка. Нельзя суд себе принимать. Суд и осуждение, оттого многие из вас болеют и умирают. О каком язычестве в православии идет речь? То, что даже сами таинства мы во что превратили своей веры? В магию. Главное – сделать. Главное – креститься, неважно, как ты веруешь или не веруешь. бегают, можно у вас справочку получить, что я был на этих огласительных беседах, где бы купить эту справочку, да, чтобы только крестили, бедные, не понимают, что делают, под какой меч они кладут своего ребенка. Большее осуждение, нежели некрещенные, как осквернившие по слову Твоему, Господи, святую одежду Твою. Даже не понимаем. Соборование возьмите. Что пишет апостол Иаков? Болеет ли кто вас? Да призовет пресвитеров церковных. Слышите? Значит, насколько болен? Поняли? Уже все. Насколько болен? Это усиленная молитва. Даже усиленная молитва. Даже совершали несколько священников, когда требуется особая молитва, а не просто так. Во что у нас превратилось? Главное – пособороваться, на всякий случай. Что же мы делаем? Вы знаете, что нет более высокого таинства, чем Евхаристия, причащение? Нет. Потому что здесь человек, причащающийся истинно, становится единокровным, единотелесным Христу. Ибо что происходит в Евхаристии? Вы знаете, что происходит в Евхаристии? Кстати, это очень-очень полезно знать. Не вздумайте, конечно, думать, что этот хлеб превращается, простите меня, в мясо, что ли, Христово. Как это учат католики, которые-то ужас придумали. Нет, конечно, происходит другое совсем. Этот хлеб и это вино с ними их воспринимает, как мы говорим богословски, в свою ипостась. То есть соединяемся с Божеством Христа. Соединяемся. И отныне поэтому этот хлеб, этот вино, слышите, не превращаются, а потому что соединились с Божеством Христа, становится Его, Его. Это становится Он, Христос. Христос кто? Бога-человек. И поэтому мы говорим, что это хлеб и вино есть тело и кровь Христовы. Вот почему. А не по той причине, что превращаются на престоле какой-то магический акт. Медь превратилась в золото или алюминий в серебро. Чаша – это какой-то котел магический. Ну что вы! Для католиков, да, они придумали. Причем кто придумал? Кто придумал-то? Когда отпали от церкви, от церкви начали гадать и думать, как же это понять? И во что превратили? А что пишут святые? Прямо противоположные. Преподобный Иоанн Дамаскин, который подводил итог святоотеческого учения в эпохе Вселенских соборов, прямо писал, хлеб Евхаристии – не простой хлеб, а соединенный с Божеством Христа. Отныне это Христос, мы приобщаемся к Христу. Вот оказывается, что самого Христа приобщаемся мы в Евхаристии. Хлеб, он называет общение Евхаристии, не простой хлеб, а соединенный с Божеством Христа. Поэтому священники во время евхаристического канона, когда поют пение «Тебе поем», «Тебе благословим», «Тебе благодарим», знаете, такое так? Священники, после слов приложив Духом Твоим Святым, падают ниц, делают земной поклон, который, кстати, так называемые православные даже и поклона не делают. Такой срам, Боже мой! Священник показывает. Отныне это не хлеб, сам Христос, Его теперь это тело и кровь, этот хлеб и вино. Вот какой момент, какой момент. Не забудьте, пожалуйста, во время тебе поем земной поклон. Невозможно земной почему-либо, хотя бы глубокий поясной, склониться перед кем? Перед Христом. А нельзя так, тебе поем, и все стоят, как столбики. Куда же пошли мы? В какой? Это храм или где это? Что это такое? Вот что происходит в Евхаристии. Так вот, поэтому апостол Павел предупреждает заранее, что не просто надо причаститься, подойти причаститься, не просто надо причастить младенца, а нужна подготовка, сами ли вы, или ребенка ли вы отвечаете его умом, его сердцем, его волей, его душой в данном случае, вы являетесь, вы понимающие, он ничего еще не понимает, и от вашего состояния будет полностью зависеть полностью та польза или тот вред, который получит ребенок. А то так, от телевизора и давайте, причастили, слава тебе, Господи. Или еще младенцы, которые еще молоком матери питаются, он пузыри еще пускает, и тут вытерли все. Что такое? Как относимся? Представляете? То есть извращаем православие. Вместо таинства, то есть соединения с Богом, мы, оказывается, исполняем обряд, и все, и ты уже, Господи, никуда не денешься. Вот, трижды окунули, трижды вынули, произнеси слова, крещенный. Крещенный? А неверным, пишет Марк Подвижник, и после крещения Дух Святой не дается. Кирилл Иерусалимский пишет, если лицемеришь, то люди крестят тебя, то есть священники, а Дух Святой крестить не будет. То есть ты остаешься без благодати. Канонически, да, в смысле внешне, по канону, по закону, ты крещенный, да, ты крещенный. Крещенный, а что ты чувствуешь? Квасило святой пишет такие вещи. Почему очень многие не чувствуют никакого Духа Святого в своей жизни? Представляете? Не чувствуют Духа Святого. Ой, как точно он пишет, прям, ну, замечательно. И пишет, потому что они, приняв крещение в младенчестве и будучи несовершенными, приняли и Духа Святого несовершенным образом, поскольку они еще не имели ни сознания, ни воли. И затем, если они не ступили на путь действительно христианской жизни, то так ничего и не ощущают. И так и живут, и умирают, так и даже не зная о том, что есть Дух Святой. Какой там Дух Святой? Ничего и не чувствую. Еще бы! Закрыть светлое окно черным драпом, так там какое угодно солнце свети, у меня мрак будет. Вот оно, оказывается, какое язычество может быть в нашем православии. Когда мы на сами таинства смотрим, как на магический обряд, повторяю еще раз, главное – крестить. В какой вере или не вере – это не важно. Главное – причастить, главное – пособоровать, главное – нет, дай мне сердце твое, Сыне. Апостол Павел прямо пишет, законом, то есть исполнением этих форм, не оправдится никакая плоть. А Христос прямо говорит, горе вам, что вы исполняете всю форму, очищаете всю внешнюю сторону вашего блюда, а внутри полны мерзости и хищения. Без веры, какой веры? Какой веры? Вот все время мы говорим «вера», и под верой часто разумеем «я признаю», как протестанты придумали. «Я признаю Иисуса Христа», да, признаю, Он наш Спаситель, Он принес за нас жертву, и все в порядке. И бесы веруют, и что из этого? И остаются бесами. Что под верой, разумеется, в православном-то смысле? Что? А вот что. Вот сейчас закричать пожар, и все мы ринемся тут же во все двери. Правда же? Если поверим. Все ринемся. Все. Вера, оказывается, что такое? Жизнь. Действие. А не простое признание Бога и Христа. Да что проку от этого признания? Тем больше еще осуждения, что ты признаешь и ничего не делаешь. Так что, видите, перед чем мы стоим, перед опасностью подменить то православие, которое, как кажется, мы исповедуем, подменить его чем? Классическим язычеством. Обряды мы все исполняем, можем исполнять все делать, даже посты можем, хоть и трудно, конечно, да, но ну, хоть немножко, да, можно, можно. Все делаем, и крестим, причащаем, и молебны служим, и свечки передаем. А что результат? «Дай мне сердце твое, Сына, блаженны чистые сердцем». Вот на что обращает все внимание православие. И если мы не будем всячески понуждать себя, понуждать к очищению своего сознания, что такое сердце? Своего сознания от чего? От неприязни к людям. Ну вот это самое уже такое. От неприязни, от осуждения. Ну надо же хоть бороться с этим. Тем не менее, сделали, Господи, прости меня. Вот что такое православие. Оно простое. Попроси прощения, никто тебя не видит, никто тебя не слышит. Обратись. Никто нам не мешает произнести эту молитву покаяния перед Богом. Вот тогда постепенно мы будем пробивать брешь в броне своего сердца. И, глядишь, понемногу, понемногу начнем ощущать действие того Духа Божьего, которое было ниспослано человеческому роду. Вот таким, таким образом. Ну, хорошо, ну, спасибо, извините, что я долго говорил, но если какие-то есть вопросы, то пожалуйста.
Вопросов очень много. Вот один из них. В российской газете вышло интервью с вами о разрушении Мамрийского дуба как предзнаменовании конца света. Действительно ли будет конец света?
Обязательно будет. Не беспокойтесь. Только не потому, что Мамрийский дуб упал. Когда Христа спросили, когда будет конец света, Он отказался отвечать. Сказать, это отказался. Это во власти Отца Небесного. Что значит Отца Небесного? Как будто действительно это власть. Простой пример. Ниневии твердо было сказано, твердо, и был послан пророк Иона, что Ниневия будет уничтожена. Что случилось? Покаялись. И Ниневия осталась. Видите, оказывается, Бог ничего не предопределяет, а конец мира или продолжение существования зависит от чего, оказывается? От нашего внутреннего состояния. Когда Аврааму явилось три странника, на основании которых, кстати, написано Святая Троица преподобным Андреем Рублевым, три странника, то помните, как Авраам разговаривал со старшим из них, когда он сказал, что они пришли, пришли что делать? Уничтожить этих людей. Господин, а если там 50 праведников, не уничтожишь? Не уничтожу. А 45? Помните, как это восточный разговор? И вот по 5 снижает, снижает, снижает. Все тот говорит, не уничтожу, не уничтожу. Наконец Авраам, ну прости, господин, но если 10 праведников, не уничтожишь? Не уничтожу. И прекратил разговор. Слышите? Есть мера, мера какая-то духовная. О, если бы было 10 праведников, было бы не уничтожено. Мера есть. И от чего эта мера зависит, оказывается? От чего зависит? В первую очередь от тех, которые знают Бога, знают Христа, уж тем более являются православными. От их духовного состояния зависит, оказывается, наступление конца света. Один из наших замечательных мыслителей XIX века, Иван Васильевич Киреевский, писал, «Каждая нравственная победа в душе одного христианина является торжеством для всего христианского мира». Так что не будем быть настолько смиренными, в кавычках, когда «да что мои грехи, я могу грешить, Господи, 7,5 миллиардов». Обман, самообман. Что мое доброе дело, неважно. Нет. Помните русскую замечательную сказку? Изумительная просто сказка. Я просто не могу в восторге от нее. Помните, когда вырастил репу большую? Мужик, помните? И вот пошел за этой репой. И так, детка за репку. Не может вытащить репку. Бабка за детку. Не может никак. Да. Кто это там дальше? Дочка, прочее, все. Наконец, жучка, никак. Кошка за жучку, никак. И, наконец, слышите что? Мышка за кошку, и вытащили репку. Не хватало каких усилий? Мышки, да какие ж у него силы? Поэтому не будем обманывать себя, что «да что мои дела, да что мои грехи, мышка за репку». Каждая нравственная победа в душе одного христианина является торжеством для всего мира. Вот от кого зависит наступление конца света, когда он будет. Потому Господь Иисус Христос и не сказал, не назвал, сославшись на Отца Своего Небесного. Вот так.
Показалось, что хлеб и вино на причастии превратились в тело и кровь. Как быть в этой ситуации?
Насчет этого вам батюшки скажут. Есть так называемые учительные известия, которые есть в служебнике, по которому, если вдруг батюшке такое покажется, он даже не может причащаться. Не может даже предупреждение до тех пор, пока все не станет на свои места. Почему? Ложное. Нельзя к величайшему таинству, и вдруг мы ложно воспримем. Было несколько случаев в истории христианства, когда такие явления были. Но я не буду рассказывать сейчас, как их понять, чтобы знали. В соответствии с уровнем, интеллектуальным просто уровнем человека, Господь дает возможность каждому понять, что происходит. И вот некоторым, о которых Иоанн Златоуст говорит, простого, грубого сознания, Даже были случаи, когда было показано, что будто бы, да, заколается там ребенок, и даже есть такие картины, икона «Заколается ребенок», и вот и здесь будто бы причащаются вот это вот, ужас какой. Кстати, по католическому учению именно это и происходит. Слышите? По католическому учению. Фома Аквинский, самый знаменитый, так сказать, отец богословия Римо-католической церкви, так и писал, что все, во время Евхаристии происходит заклание Христа. Ужас какой! Какой ужас! До какого ужаса дойти? Мы что, каннибалы, что ли? Или священник – это что, убийца, что ли? Негодяй? Это что такое? Все перепутали, все переврали. Вообще, я вам скажу, что, к сожалению, величайшему сожалению, это первое когда-то по диптиху церковь римская все извратила. Просто удивительно как, это просто поразительно, что произошло. Все до одной вероучительной истины извращены. Но это отдельная тема, это надо, так сказать, это, об этом говорить. Все было извращено, так и в отношении Евхаристии. Не превращение происходит в Евхаристии, а соединение происходит. Бог Слово, Христос воспринимает в свою ипостась этот хлеб и вино, и потому они становятся Его телом, Его кровью, то есть становятся им. Христа мы причащаемся поэтому. Это очень важно. И во время тебе поем, почему земной поклон делаем? Еще бы! Представьте себе, Христос вдруг представляет. Христос, да как же тут не сделаешь поклона? Только неправославные не делают поклона. Неправославные. Только язычники не делают поклона. Кто же мы? Кто же мы? Ой, неужели? Не-не, я православный. Сделаю поклон. Вы поняли мою шутку? Надеюсь. Вот так. Ну, хорошо.
Как следует проводить время Великого Поста?
Ой, я не хочу вам, знаете ли, вот расписывать сейчас сладкие всякие вещи, когда иногда мы начинаем. Ой, возлюбленные во Христе братья, да, и прочее. Скажу вам одно только. Не будем лгать перед собой, перед совестью, перед Богом лгать. Надо, в чем мы можем... Мы видим, надо все-таки воздержаться. Ради кого? Ради самих себя. Чем мы доказываем любовь к любому человеку? Чем? Если я его люблю. Он меня просит. Я говорю, ну да, но я не могу. Ну, погиб, нет. Ну, вот это, я тебя очень люблю, но только ничего тебе не буду делать. Хорош. Так и здесь. Ведь Господь нас требует, Ему ничего не нужно, Богу. Надо же понять, что грех – это рана, которой мы себя убиваем. Неужели не понятно? Каждый грех есть рана. И ради любви к себе, хоть немножечко просто, давайте постараемся. Ради себя самих постараемся хоть не осуждать этот самый изъян наш. Вот вы знаете, что я настолько хорош, все хуже меня. Все, сверху донизу, и президенты, и патриархи, и архиереи, и соседи, и чиновники. Один я хорош только. Все, Бог знает, какие дураки, идиоты, я не знаю кто. Неужели непонятно, как это осуждение – это признак чего? Неужели не стыдно? Ты что, считаешь, что ты лучший, да? Я бы такого не сделал. Правда же? Слышите, до чего хорош или хороша? Ай-яй-яй, и не совестно? Совестно. Давайте постараемся. Насколько возможно? В чем можем воздерживаться от всего того, что называется на христианском языке грехом? Вот что нужно сделать.
К Как общаться с людьми, которые говорят, православие – это религия запретов, все нельзя, одни запреты. Как вести себя?
Ну, что ж делать? Ну, мало ли что люди. Люди не понимают. Если есть возможность с ним говорить, объяснить, и если вы чувствуете, что можете объяснить, ну, объясните, что это религия не запретов, а это религия предупреждения, что заповеди Божии – это не запрет. Вы слышите? Заповеди Божии – это не запрет совсем. Можем быть спокойны. Бог не запрещает убивать, грабить. Не запрещает. А знаете, что делает? Предупреждает человек, не ходи по гвоздям, не прыгай с 10-го этажа, не пей соляную кислоту. Вот что такое грехи. Бог предупреждает, а не запрещает. Не смешивайте эти вещи. Мы свободны. Пожалуйста, лги, лукавь, обманывай. Пожалуйста, что ты будешь делать? Сам себя же ты наказываешь, глупый человек. Ты что делаешь с собой? Вот, оказывается, что. А те вещи, которые, например, в церкви, говорят, что вот, например, когда запрет, какой запрет? Я даже не знаю, какой запрет. Ну, вот, например, пост. Ну, что вы думаете, церковь запрещает есть мясо, что ли? Да ничего подобного. Вы слышите, что ничего подобного? Нет запретов. Есть просто что? Совет, пожелание. Если ты хочешь себе пользы, ну, хоть не объедайся хотя ты. Ну, ты же неужели не понимаешь? Потому что даже сытое брюхо к учению глухо, тем более оно к молитве глухо. Неужели это непонятно? Ну, постарайся. Надо запомнить, Бог – врач, а не палач. А врач лечит всех. Привезли ему самого хорошего человека и привезли рядом бандита невероятного. Он всех лечит. Разве когда отрезает ногу у человека, когда она вся раздроблена и все, он что это, наказал, что ли, человека, да? Спас его! Если не отрезать, он погибнет. Так наказание это или что? Ну, конечно, нет. Если человека, который туберкулезом легких болеет, говорит, вам рекомендует на курорт такой-то, он что, это наградил его, да? Как мы сил Бога превращаем? Вот, кстати, в мусульманстве это так. Там наказывает и награждает. У нас нет. Бог врач. Рекомендует, советует, предупреждает, но вовсе ничего не запрещает.
Алексей Ильич, в своих лекциях вы говорите о том, что для реализации одного из законов духовной жизни человеку необходимо постоянно признавать себя греховным, видеть себя недостойным, ниже всякой твари. Произнесением молитвы Иисусовой и фразы «Помилуй меня», а также осознанием того, что мы недостойны чего-либо и ниже всякой твари, мы автоматически закладываем в подсознание информацию, что мы постоянно в чем-то виноваты, мы жертва. И получается, мы не даем себе развиваться никаким образом, даже духовно, запускаем программу самоуничтожения. В одной из лекций вы говорите, что государству выгодно иметь смиренных людей, православных людей. Прокомментируйте, пожалуйста.
Для того, чтобы увидеть себя таковым, увидеть, что я действительно хуже, там, как вот написано, даже хуже скота, для этого надо посмотреть на себя, сравнить свою жизнь. Интересно, кто я такой? Вот могу я не осуждать? Нет. Могу не завидовать? Нет. Могу не лукавить? Нет. Могу не обманывать? Нет. Не могу не... Могу не обидаться? Нет. Прости, а что ты можешь? Ты же понимаешь, что все эти вещи, они же тебя же уродуют. Неужели ты не понимаешь? Да кому ж ты можешь, если ты хитришь, лукавишь, обманываешь, притворяешься? Неужели не понимаешь? Ты же не хочешь таким выглядеть даже перед людьми? Хочешь или не хочешь? Нет, не хочу. Я хороший. Я хочу выглядеть перед всеми. Но ты же видишь, какой ты. Как это можно увидеть? Только при одном условии. Так, я что, правда хочу быть православным или нет? Хочу. Ладно, все. Тогда я не буду ни обманывать, ни лукавить, ни осуждать, ни пред... И что же я вижу? И что я вижу? Не могу. Не нужно это себе как будто самовнушением заниматься. Дело не в самовнушении, а дело просто в честном взгляде. Возьми зеркало и посмотри на себя, кто ты на самом деле, Алексей Ильич. Кто ты? Вот кто ты, оказывается. Действительно, Господи, не дай Бог, чтобы открылись перед всеми все состояния моей души. А утром читается молитва. Внезапно судья приидет, ико и гордо деяния обнажатся. И от этого я знаю, никуда не уйду, и никто не уйдет. Никто не уйдет, мы все смертные. И вдруг откроется все. Вот, оказывается, перед чем мы стоим-то. Так что это состояние, оно естественно приходит, как любому больному человеку. Он не может никуда деться, когда его никуда не тронь. Он, бедный, аж вздрагивает. «Ой, не трогайте меня!» Вот, оказывается, что. Поэтому неудивительно, христианцы говорят, мы, оказывается, все больны. Видите, мы чем больны? Вот, оказывается, чем больны. Так это надо же осознать или что? Или что? Или изображать, что будто бы я ничего подобного. Да. Я. Кто я? Человек. Это звучит гордо. И чем же ты гордый? Я сам ничего не можешь человеческого сделать. Что же это такое? Так вот. Это осознание является следствием чего? Просто внимания к своей душевной жизни. И теперь весь только вопрос в том, что же мне делать с этим? Что мне делать? Вот не могу я, оказывается, не могу. Ни того, ни другого, ни десятого, ни сотого. И что же делать? Вот отсюда-то и проистекает истинная молитва. «Господи, помилуй меня». И действительно, молитва Иисуса, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», молитва, которая должна бы нас сопровождать всегда. Вот сидим мы, кто нам мешает сказать, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня»? Никто. Идем, никто. Лежим. Находимся где-то. Это же такое великое благо, когда я имею общение, вдруг непосредственно сразу обратиться к Богу. Представьте, сразу к президенту можно взять и пойти. У вас проблема? Ничего не стоит? Снимите трубочку, прямо президент с вами. Владимир Владимирович Путин вас слушает. А здесь кто? Оказывается, можно обратиться к самому Богу. Причем не просто обратиться, а зная, он сам сказал, точно – все, вот я обманул, что смоется мой грех. Смоется. Но я говорю не об обмане, когда надо и у ближнего это просить прощения, там, и искупить, возвратить ему что-то. Я говорю о тех вещах, когда внутри себя я согрешаю. Есть возможность очистить душу от грязи. Боже мой, это же великое благо. Так что ничего худого в этом состоянии нет. Кстати, одна из причин непринятия христианства в том и состоит, что христианство говорит, что мы все больны. Больны, что мы падшие существа. О, извините, я больной, сам ты больной. а самого не тронь. Не тронь. С любой стороны этого здорового человека. Куда ни погляди, все не так. Вот о чем говорит христианство. Это реальность, которая действительно хоть одна религия в мире, христианство, открыла это и показывает человеку. Возьми зеркало, посмотри на себя. Чего ж ты отворачиваешься? Что ты отворачиваешься? Не хочется смотреть на себя, да? Больно хорош? Вот это и мешает очень многим принять христианство. Гордость. Гордость. Нет, я не такой. Помнишь, как? Да, святитель Феофан. О, фраза его замечательная. Она очень, очень просто хорошая фраза. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие человецы. Здорово. Очень здорово. Вот такой бы ответ я дал на этот вопрос.
Алексей Ильич, как согласовать церковь и врата ада не одолеют ее, и в последние дни не найду, где главу преклонить?
Вы знаете, нужно будет читать лекцию о том, что такое церковь, конечно. Но попытаюсь сейчас как-то очень сжато сказать. По церкви, разумеется, все те, кто сохраняет в себе стремление к христианской жизни, оно в чем заключается? Стремление жить по заповедям, каяться, прощать людям, относиться с любовью ко всем и каждому. И в зависимости от того, в какой степени в человеке есть это стремление, в той только степени он принадлежит церкви. Не по крещению мы принадлежим церкви. Крещение можно формально принять. Крестили меня в детстве, и все, а я и знать ничего не хочу об этом крещении. Крещение должно быть завершающим моментом. У нас, увы, произошло наоборот. Никто не спрашивает нас. Так вот, каждый человек принадлежит церкви лишь в той степени, в какой он стремится действительно жить по заповедям Евангелия. Вот в какой степени. И если в нем нет вообще ничего этого, так он и не в церкви. Хотя бы он и был крещен, еще раз повторяю, это не имеет никакого значения. Вот поэтому церковь сама по себе, которая включает в себя и живущих людей, искренне стремящихся жить по-христиански, и всех тех, кто жил до этого и стремился, ибо у Бога нет мертвых, а все живы. Слышите, а все живы, так? Поэтому церковь в этом отношении, она действительно непоколебимая и неуничтожимая. Но только на земле это, когда придет Сын Человеческий, найдет ли он уже тех людей, кто еще хоть немного, но следует заповедям Христовым, кто еще кается, кто еще смиряется. Да, это может быть уже совсем немного, но церковь, как совокупность всех людей, спасающихся, она, конечно, ее просто остается, и в этом смысле она непоколебима. В отношении же поместных церквей, ну вот, например, пожалуйста, русская церковь или какая-либо другая, в отношении этого святитель Филарет Московский прямо писал, каждая поместная церковь может ошибаться и может совсем даже потерять веру. Поместная церковь, например, Римская католическая церковь была первой из православных по своей значимости. Ну, Рим, потому что Рим. А теперь даже и не церковь. Мы имеем, как пишет святитель Феофан Затворник, это не церковь, а политическая корпорация. Вы слышите, какие вещи? Но это отдельная тема, как пишут наши святые о римско-католической так называемой церкви. Нет! Любая поместная церковь может исчезнуть, если в ней не будет сохраняться вот истинное учение о вере, о правильной жизни и многие другие вещи, если не будет. Вот так. Так что церковь-то, видите, оказывается, является совокупностью всех тех живых и усопших, святых и грешных покаявшихся. Вот в этом смысле и сказано, что церковь, содержу церковь мою, и врата адова не одолеют ее.
Алексей Ильич, как вы считаете, в чем истоки детской жестокости?
Вы знаете, когда меня спрашивают о детских вот всяких этих вещах, которыми сейчас наполняется наша жизнь, и зависимости, и прочие всякие вещи, то я лично считаю, тут мое личное мнение. Мы, родители, перестали быть православными людьми. Что такое православное? То есть правильно ведущими свою жизнь. И если это родители, деды, прадеды, все это накапливается. Вы же знаете, все же накапливается. Каждый рожденный ребенок, он же получает в силу рождения всю совокупность того материала положительного и отрицательного, который был в его предках. Все накапливается. И вот теперь чего больше накапливается? Вот тут вы, наверное, даже мне лучше скажете, чего больше накапливается? Чего больше? Самая большая наша беда – мы слишком стали хороши в своих глазах. Святые отцы писали, что последние люди будут очень горды. Хотя нечем гордиться, будут горды, честолюбивы, самолюбивы. Действительно, нас никого не тронь. Мы очень хотим, чтобы дети были хороши, но приходится тысячу раз повторять – если мы хотим, чтобы дети были ангелочки, не будем сами деволочки. Вот это самый основной корень.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как относится церковь к суррогатному материнству и ЭКО?
Отрицательно. Достаточно? Отрицательно.
И еще один вопрос. Мы живем на краю огромной галактики. Во Вселенной таких галактик миллионы. Как православие объясняет то, что мы являемся лишь песчинками в этом мире? Утверждает ли оно, что Бог создал только человека, а остальная Вселенная пуста? Как объяснить, что для человека создан такой огромный мир?
Ну, во-первых, не миллионы. Я просто удивляюсь. Какие же миллионы? Триллионы, а не миллионы. Создан галактик. Ну, что же это вы так уменьшаете? Да. Во-вторых, апостол Павел пишет в послании к римлянам очень хорошо, что для язычника он говорит, вот это созерцание, творение Божие, какого? То, которое открывается нашему взгляду. 2000 лет тому назад было одно видение – сейчас у нас открылось еще большее видение. Во времена Пифагора, который жил лет за 500 до нашей эры, было свое видение. А какое видение было? Пифагора. Знаете, какое? Он с восхищением назвал космос. Красота. Красота. Восхищении. И действительно, чем больше развивается наша научная мысль и наше научное познание, тем мы больше, все больше и больше поражаемся в потрясающей красоте, целесообразности, удивительной сложности, закономерности этого мира. И когда открывается созерцание этого мира, то для меня человека, даже если беспристрастного, открывается все-таки что? Да не может же это все просто так из земли все родиться, из какой-то точки. А где же эта матрица? Где? Где источник? Директор Института мозга, наш академик Бехтерева, она прямо писала: невозможно представить себе существование такого органа, как мозг, при его потрясающей сложности и закономерности устройства, невозможно представить себе без признания высшего разума, который является источником этого органа, даже одного мозга. Так вот, почему же? А зачем, скажите, такое множество цветков? А зачем такое множество рыб? А зачем такое множество зверей? А так и птиц и так далее. Вопрос этот можно ставить сколько угодно. Но по христианскому учению, человек, он создан быть царем этого мира. И то, что сейчас нам это кажется необъятной вселенной, потому что мы живем в чем? В рамках времени и пространства, то, оказывается, будет совершенно иначе восприниматься человеком, когда он окажется в пространстве вечности, а не временности. Вот сейчас, например, есть такой ученый, очень известный и популяризатор, знаменитый физик, его фамилия Каку. И вот его книга «Гиперпространство», например, в которой он прямо пишет о необъятности Вселенной и об этих миллиардах и триллионах планет, так, и, но в частности, что он говорит, стоит запомнить это, стоит знать, хотим или не хотим. Какая бы ни преобладала точка зрения, а их две, на существование Вселенной, именно, или она будет сжиматься, или она будет разлетаться. В любом случае, будет конец ее существования и конец существования человека. Разлетится, будет тогда что? Минус 270 почти. И никакой жизни невозможно, не будет. И вообще неизвестно, что будет. Сжиматься, все сумеется в одну точку, когда будет невыразимая температура и так далее. Жизни не будет. Вот видите, какие открываются познания? Это очень здорово. Открываются. И что? Нет, и что? Что? Человек, подумай о смысле жизни. Подумай. Нечего себе говорить человечество. Человечество. Нет, человечество смертно. Смертно человечество. И поэтому пора подумать каждому человеку относительно самого себя. А уже эти пространства, зачем это создал Бог? Знаете ли, эти зачем, мне кажется, это звучит до того наивно, что просто невозможно. А мы даже не знаем, что такое пространство. Вы знаете, что мы не знаем? Мы не знаем, что такое время. Вы знаете, что мы не знаем? Материи, что такое? Дошли до этих электронов, позитронов и прочее, не знаем, что такое. Мы не знаем, как возникла жизнь с точки зрения вот естественно научного изучения. Вы знаете, что ответа нет? Нет. Тоже закона о возникновении жизни из неживой материи нет. Нет. А тогда почему говорим? Ах, верим, вот оно что. Ой, как мы сочувствуем вам, верующим, что вы верите, что из этой земли, да, да, из грязи, да, возникла такая чудная вселенная. Мы-то хотя верим, что источником является разум, тогда все понятно. А вот что из этой земли все возникло. Я просто завидую. Вы слышите? Я завидую вере атеистов. Невероятно завидую. Потому что уж хуже не придумаешь. Вот так. Да, для человека, ради человека, но только как это ради человека? Я попытался представить только один вариант. Созерцая это творение Божие, это творение, этот мир, этот космос, я действительно волей-неволей прихожу к мысли о его, о источнике этого мира. В этом смысле для человека. Да.
И прежде чем сейчас передать микрофон отцу Благочинному, позвольте еще одну записку прочитать. Одну записку, Алексей Ильич.
Одну? Это длинную?
Нет. Но вам понравится. Дорогой наш Алексей Ильич.
Сколько стоит?
Здоровья вам, здоровья, долгих лет жизни, Божьей помощи и спасения, крепости телесной и духовной. Храни вас Господь. Ваши Орехово-Зуевцы.